что-то перегорело, оставляя после себя выжженную страстностью пустошь. Еще один большой глоток мутной жидкости в 50, а то и в 60 градусов. Ничего. Пусто. Столь желаемое забытье не наступало. Опустошение не покидало нутра, напрочь пропитанного послевкусием горечи и пустоты. Что еще могло помочь стереть это состояние декаданса, эту тризну безумия, встающую перед внутренним взором собственного бессилия, упадка и разложения? Серость накрывала липкой паутиной, который уже давно перестал барахтаться, обессиленный духом. Теперь только пустота, как язва, расползалась, занимая все большую площадь нутра, головы, съедая легкие, временами останавливая сердце. Все чувства умерли. Нельзя было сказать, в какой точно момент это случилось. Наверное, это происходило постепенно. Но он хорошо помнил момент, когда испытал это опустошение впервые. Вначале это была ярость, застилающая глаза, багровая пелена, возникающая между ним и существом, стоящим напротив. Неконтролируемый порыв, наполненный страстным гневом, который волнами изливался наружу через каждую его пору. Существо было беззащитно и покорно, отчего его гнев становился еще более яростным. Он ненавидел смирение. Оно претило его свободолюбию, и он убил живое. Забил до смерти, так что алая кровь забрызгала его руки и лицо, и он упивался этим действием, опьяненный безумием, так внезапно охватившим его. И вот уже после того, чувствуя солоноватый вкус капель крови на своих губах, он дотронулся до еще теплого, но уже бездыханного тела, которое покинуло жизнь. Жизнь как импульс, перелив цвета и формы, грация, нечто непередаваемое словами, но такое настоящее, уникальное. Он вдруг осознал, что, являя собой акт разрушения вверх в темноту, в небытие, нечто особенное, не похожее ни на что и ни на кого, пульсацию Творца и его проявление в мире. Тогда он почувствовал отголосок того, что позже поселилось и стало разъедать его изнутри. В тот момент он решил, что это разочарование, что все случилось так быстро, и он не смог поймать то удовольствие, которое испытывал обычно, предаваясь своей пагубной страсти. Ярость и гнев безудержно жили и изливались из него на все, с чем он соприкасался. Что его сделало таким? Мать, ненавидевшая его отца, но не умеющая ни голоса, ни возможности как-то противостоять ему, и оттого изрыгнувшая весь свой яд на единственного сына. Или отец, презирающий женщин и особенно свою жену. Жестокие игры с другими людьми. Какая разница? Какая разница, что сделала его тем, кем он являлся? Он не считал себя лучше или хуже остальных. У каждого свои грехи. Он слишком хорошо это понимал. Более того, Своего дьявола он знал в лицо и наслаждался этим знанием. Он считал все человечество одной большой гнилой массой. Просто кому-то от рождения было дано больше возможностей, а кому-то меньше. Он упивался своей властью, силой и той яростью, которая вспыхивала в нем и, подобно лаве, изливалась на все вокруг, не оставляя надежды ни одному живому существу на километры вокруг. С течением времени получать удовольствие становилось все сложнее, требовалось все больше, приходилось становиться все более изощренным. А потом, вдруг так внезапно, что он уже не мог определить, когда, опустилась серость и полное бесчувствие. Нет, не равнодушие, а отсутствие каких-либо чувств. Ничего. Пусто. Кажется, убивая кого-то, в этот момент он уничтожал кусочек самого себя, пока не искромсал в лоскуты и не пустил по ветру все, что включало в себя его душа. Продать душу дьяволу. Он знал, что это значит. Он отдавал за наслаждение кусок своей души, опустошая свою житницу, срывая по колоску, пока не осталось ничего. Пусто. И теперь ни один стакан крепкого напитка, ни одна дурман-трава не могли помочь ему забыться и стереть хоть на час это гнетущее, густое, серое марево, застилающее всю его жизнь, пеленающее все его существо снаружи и внутри. Он попробовал зайти в церковь, но не смог там остаться. Он не чувствовал Бога внутри себя, чтобы услышать его где-то вовне. Все это показалось ему фальшивым. Храм для тех, кто мог себя принять и простить, а он не мог этого сделать. В какой момент все содеянное им показалось ему во всем своем жутком великолепии? Когда он почувствовал, что разрушает не мир вокруг, а самого себя? Как это вообще могло быть? Как чья-то смерть являлась его собственным умиранием? И почему глубина ярости вокруг обернулась его большим осознанием умирания и благости мира вокруг? Это были сложные вопросы, на которые он не находил ответ. Его храм был осквернен бесчетное количество раз, и теперь, вероятно, требовалась не одна жизнь, чтобы все исправить. Нет, это было невозможно исправить. Он заплатил за ужин и вышел. Тяжелой поступью он направился к серым скалам фьорда. Черные воды лизали темные камни, небо было затянуто ноябрьскими тучами, пошел колкий ледяной дождь, смешанный со снегом. Он вдыхал влажный холодный воздух, который, казалось, режет его легкие. Разведя руки в стороны, он раскрыл свою грудную клетку, закрыл глаза и поднял лицо навстречу холодным потокам, изливающимся с неба. Пусть будет колко, пусть будет холодно, пусть будет неуютно, пусть будет хоть что-нибудь. Так он чувствовал, что еще есть. Вот такие моменты его тело напоминало ему, что он еще жив, потому что мог ощущать. он не мог чувствовать, но мог ощущать. В считанные мгновения его одежда промокла насквозь. Сапоги, кожаный плащ, пропитавшись влагой, стал тяжелым. Холодный ветер продувал насквозь, но он хотел больше, все глубже проваливаясь в эти ощущения. Сейчас, пожалуй, такие моменты были единственные, позволяющие ему на время покидать свое состояние пустоты в нечто иное, чего он еще не мог понять. В такие моменты он переставал думать, вспоминать. Он уходил от самого себя и включался в нечто большее, чем то, что он из себя представлял. Это облегчало его ношу, которая временами казалась неподъемной. Бывало, он останавливался на лесной тропе и прислушивался к птицам, закрывал глаза и дышал сосновой хвоей, становясь поющим дроздом или ветром, качающим ветки. Когда он сидел, прислонившись к стволу дерева, он внимательно наблюдал за ползущим жуком или муравьем, наблюдая за движением их лапок, блеском крылышек, шевелением маленьких усиков. Теперь он подолгу мог всматриваться в бегущий ручей и отраженное в нем небо. Он гладил отполированные водой и временем камни, думая о том, сколько тысяч лет им и сколько людей они повидали за свое существование, и сколько еще всего увидят после того, как и его не станет. Он становился окружающим миром, оголенным нервом, воспринимающим все вокруг. Шорохи, запахи, объекты. Он растворялся в них. На природе ему становилось легче. Она словно подменяла собой неприглядность его внутренней пустоты. В цветке он ощущал больше жизни, чем в себе. Иногда ему казалось, что, наблюдая, он пьет эту жизнь, пытаясь насытить свой внутренний голод, заполнить свою пропасть. Любое проявление мира природы вызывало в нем живой отклик. Сложнее обстояло дело с людьми. Слишком ясно он видел в каждом из них свои пороки. Похоть, властолюбие, жадность. Но они все были только его жалкой тенью, особенно в том, что касалось власти и ярости. Власть и ярость – это было то, чем он упивался долгие годы, пока они не опустошили его. Теперь он слишком хорошо знал, к чему приводят страсти, любые страсти. Вначале они питают тебя, а потом ты становишься их рабом, отдавая все больше. Страсти никогда не будет достаточно. Вначале еще ты сможешь получать наслаждение, но потом сделать это будет все сложнее, пока в один момент не накроет серость. В тот момент он достиг своего предела, и если осознал его, это был конец. Нет. Это не про совесть или стыд. Ему не было стыдно за то, что он содеял. Он был тем, кем он был. Он смело смотрел в лицо своему дьяволу и признавал его. Точнее, он думал, что он сам и есть дьявол. Одна ведьма ему сказала, что во всех есть что-то хорошее. Он расхохотался ей в лицо. Хорошее. Если оно и было в нем, то, вероятно, сокрыто так глубоко, что едва ли можно будет откопать. Вначале он даже пытался сделать это, но ничего не выходило. Он давал деньги нуждающимся, но видел, что лучше жить от того они не начинали. Он пытался объяснить, как можно решить проблему, но его же потом и обвиняли. И в какой-то момент он понял, что все это бесполезно, и перестал делать что-либо. В конце концов, кто он такой, чтобы думать, что знает, что лучше? Разве сам он не был по уши в говне, которое сам же и развел? Нет уж, довольно. Он решил заночевать в лесу, в заброшенной избе лесника. Разжег печь, высушил одежду и согрелся сам. По телу разливалось приятное тепло после холодного ливня, под которым он прошагал несколько часов. Он прислушивался к своему телу. Теперь только оно было его компасом жизни. Он ел, когда чувствовал голод, укрывался, когда понимал, что коченеет от холода, отдыхал, когда тело ему об этом напоминало. Он стал путешествовать пешком, так как заметил, что это тоже вводит в его в особое состояние покоя, которого ему так остро не хватало. Через пару дней он должен был добраться в нужный ему город и решить несколько вопросов. Идти можно было двумя путями. Первый был через поселение людей, другой пролегал через лес. И так как людей он старался избегать, выбора для него, по сути, не существовало. Он пошел через лес. Переночевав на рассвете, он отправился в путь. Первые заморозки уже схватывали землю. Под ногами хрустела и ломалась трава. Он старался идти как можно бесшумнее, с некоторых пор пытаясь доставлять миру вокруг как можно меньше хлопот своим присутствием, выступая все чаще в роли наблюдателя. Именно поэтому он смог услышать беспорядочное движение и жалкое скуление в нескольких метрах от тропинки, по которой шел. Осторожно приблизившись к тому месту, от которого исходили звуки, он увидел волчонка, попавшего в старый ржавый капкан, судя по всему, забытый кем-то уже очень давно. Молодой волк-подросток пытался вытянуть лапу, отчего только больше раздирал ее. Зверек то грыз капкан, так что летели искры от куска железа, то кусал себя за нерадивую лапу, которая его так не кстати подвела. Вдруг, почуяв человека, волчонок на секунду замер, осклабился и еще с большей яростью начал вырывать лапу из капкана, добавив к прочим звукам рычание. Мужчина подошел к волчонку на расстоянии вытянутой руки, присел и стал наблюдать. Сколько в малыше было жизни, страсти и желаний. Он был похож на него самого когда-то. Только вся страсть зверя была направлена на выживание, сохранение, в отличие от той, что испытывал он когда-то. В какой-то момент мужчина смог это все почувствовать, пристально наблюдая за волчонком. «Я тебе завидую», – произнес он вслух, обращаясь к зверю. Волчонок оскалился, обнажая острые белые клыки. Но зверек был еще слишком мал, чтобы причинить настоящий вред крупному сильному мужчине. «Мне нравится, как ты борешься за жизнь, но у тебя практически нет шансов. Хочешь, я тебе помогу?» Волчонок внимательно наблюдал за мужчиной, обострив все свои чувства. Потом, словно сообразив, что ему сказал человек, он резко перестал дергаться и пристально вглядывался в лицо мужчины. Серые глаза зверя смотрели, казалось, в самую глубь карих глаз человека, проникая и касаясь чего-то сокровенного. Оба замерли, изучая друг друга. Люди оценивают друг друга по одежде, внешнему виду, выражению лица. Волчонок же смотрел иначе. Минуя все внешние оболочки, он добрался до самого нутра человека, соприкоснувшись с его глубиной и с его болью. И человек, загипнотизированный этим взглядом, смог впервые поведать другому живому существу о своей пустоте. Это была исповедь, которую невозможно было передать ни одному человеку. Не моргая, волчонок безотрывно вглядывался в мужчину. Он решил, что может довериться ему, и всем своим видом показал это ему. Мужчина без страха протянул руку к капкану, ржавое железо скрипнуло и высвободило застрявшую лапу. Волчонок не спешил убегать. Мужчина осмотрел рваную рану, на удивление кость была цела. Видимо, железяка закрылась не до конца. В противном случае кость была бы раздроблена на мелкие осколки. «Тебе повезло, жить будешь!» Ему впервые за долгое время вдруг захотелось улыбнуться, и он не стал себя сдерживать. Волчонок не уходил. Он подошел ближе к человеку и обнюхал его руку. Поднял серую лапу вверх и положил на руку мужчину. «Я не могу взять тебя с собой, поверь. В лесу лучше, чем с человеком». Он всматривался в глаза волчонка, который теперь смотрел на него с такой преданностью, которую он не видел доселе ни в одних глазах. В этот момент произошло что-то. Мужчина не смог себе объяснить, но совершенно четко он смог ощутить тепло, как то тепло, что было накануне вечером после дождя у теплой печки. Только теперь это тепло было где-то внутри. И он захотел продлить это ощущение. Он взял волчонка на руки и развернулся в сторону избы лесника, в которой ночевал.
«Хорошо. Я немного побуду с тобой, пока тебе не станет лучше», – проговорил он, обращаясь к волчонку.
Пошел снег. Он выстилался белым покрывалом, заставляя мир сиять. Серая язва, поселившаяся в мужчине, постепенно ослабевала, уступая место чему-то новому. Mm-hmm.